если вам приходится кого-то увольнять, то это вообще-то часть работы руководителя.
Увольнять людей, оно просто так не приходит. Этому надо учиться.
Честно признаться, я когда вот первый раз человека увольнял, я написал текстовочку.
Это настолько сенситив процесс, настолько интимная история, мне кажется.
Я считаю, я, в принципе, нормально работаю, а Витя, он просто не очень компетентен.
Не увольняйте меня, пожалуйста.
Я не рекомендую подробно на всех отдавать все-все-все нюансы.
Мало делает, короче, плохо делает.
Решил намылить лыжи, сообщи заранее, что что-то здесь не так.
Если бы вы с ним чаще выпивали, вы могли бы это предсказать.
Или пойти к астрологам.
Приходит человек и говорит, я увольняюсь. И мы говорим, подожди, а может быть у нас что-то не так, давай вместе исправим. Он такой, да нормально все, но я увольняюсь.
Мы на собеседовании все задаем вопрос про деньги, да? Но никто, блин, не спрашивает, а как в вашей компании повышаются зарплаты.
Добрый вечер, с вами подкаст «Кода-кода». Меня зовут Виктор Корейша, я руковожу двумя инфраструктурными отделами в Озоне, люблю делать доклады на конференциях про DevOps и управление разработкой, в свободное время проводить настольные ролевые игры, ну и, конечно, вести этот подкаст для вас.
А меня Евгений Антонов. Я работаю старшим техническим менеджером в Яндексе. Каждую пятницу я делюсь своими мыслями в телеграм-канале «Тимлит Очевидность», а еще консультирую людей и компании. В этом сезоне мы задаем вопросы гостям вместе.
Мы уже делали такое в рамках спецвыпусков, и, кажется, вам нравилось. Мы будем очень рады, если вы перейдете в наш телеграм-канал «Кода-кода» и расскажете, как вам такой формат в сегодняшнем выпуске.
Добро пожаловать в нашу виртуальную студию.
Сегодня в нашей виртуальной студии особый гость. Особый, потому что я очень люблю, когда мы зовем людей, с которыми мы знакомы виртуально, и которых я или Женя, или мы вместе знаем как-то заочно, смотрим их выступления, и сейчас у нас появляется возможность позадавать им вопросы. Чтобы вы, мои дорогие слушатели, еще пару минут подогадывались, я сначала расскажу вам о теме нашего сегодняшнего обсуждения, а говорить мы будем про увольнение. И про увольнение мы поговорим с точки зрения руководителя команды, ну или работодателя в более широком смысле. То есть мы будем говорить не о том, как и когда и почему стоит увольняться самому, а о том, как и когда стоит увольнять, что делать, если к тебе пришли увольняться, как с этим справляться, как решать, что делать, что можно предложить и так далее и тому подобное. Со мной, как всегда, мой постоянный соведущий Женя.
Это я. Всем привет.
И наш гость — это Вера Маневич. Вера, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, чтобы я нигде не ошибся в твоих должностях и регалиях.
Всем привет! Безумно рада попасть в такой крутой подкаст и быть здесь гостем. У меня, на самом деле, не очень много регалий. Я являюсь HR-директором Одноклассников. Я работаю в ВК сейчас. Много что делаю на рынке IT, потому что очень хочется, чтобы наша IT-шка стала лучше и эффективнее, наверное, так. И меня, наверное, больше знают как такого амбассадора оффбординга, не только уже в России и в мире. Я тот человек, который начала об этом говорить вслух и рассказывать, что, в общем-то, это нормально, и об этом нужно говорить, это нужно прокачивать. Поэтому, наверное, вот про это точно кто-то где-то мог слышать.
А давай уточним. Мы же говорим, вот сейчас Витя говорил про увольнение, а ты говоришь оффбординг. А это вообще одно и то же, это разные вещи. Как правильно?
Насколько это вообще законно, да? Ну, на самом деле, это синонимы, и если увольнение, оно всем понятно, это такое российское слово, российский термин, да, процедура увольнения, процесс увольнения, то офбординг — это такой айтишный термин, который пришел к нам из-за рубежа, наверное, и сейчас в нашей речи мы чаще говорим, например, онбординг, чем процесс адаптации или там испытательный срок. И к этому все привыкли, да, мы говорим, а как вы онбордите своих сотрудников? Но офбординг мы воспринимаем и говорим о нем реже, ровно потому, что мы считаем, что как будто его не существует. Ну, он как-то там сам по себе живет. Поэтому и увольнение, офбординг — это процесс выхода увольнения из компании.
Вот ты сказала, что это нормально, а я очень хорошо помню, что когда я стал руководителем команды, у меня появился страх, что сейчас все придут увольняться. Я вот как-то до этого воспринимал мир иначе. Я воспринимал, что есть я, есть мой начальник, и если я накосячу, мой начальник меня уволит. Но как только я сам стал начальником, да, я, конечно, думал, что когда я стану начальником, то я всех, значит, поувольняю тех, кто там плохо себя ведет, и найму всех, кто хорошо себя ведет. Но когда я такую власть обрел, у меня появилась совершенно обратная история. Мне стало очень страшно, что сейчас все поприходят, и как все поувольняются, и что я буду с этим делать? У меня вопрос. А как ты вообще считаешь, вот то, что люди уходят из команды, или то, что ты сам людей просишь уйти из команды, это нормально, или это значит, что ты не справился?
Смотри, я считаю, что это нормально, и я могу привести такой простой пример из жизни. Мы с кем-то встречаемся, влюбляемся, женимся. Нормально ли, что, не знаю, я могу развестись с мужем, например? Ну, наверное, нормально. Вопрос в том, когда и как это произойдет, да? А нормально ли жить с человеком, который, не знаю, если вы испытываете какой-то буллинг или абьюз, или вы несчастливы? Нет, это не нормально. Поэтому как будто здесь вот сам процесс увольнения или то, что ты хочешь кого-то уволить, или от тебя человек ушел, это нормально. Вопрос в том, как этот процесс происходит, на это напрямую зависит руководитель и наши навыки, умения и скиллухи. Поэтому вот увольнение — это нормально, потому что мы все с вами когда-то приходим в компанию и абсолютно точно когда-то уйдем.
Вообще, мне нравится слово «офбординг», это звучит не так страшно. Типа не то, что сейчас тебя будут увольнять, а сейчас тебя заофбординг. Это такое, ну, похоже, это что-то интересное.
Слушай, так оно и есть, и, наверное, на слух оно действительно нам более гармоничный интерфейс восприятия, и кажется, что не так уже и страшно.
А признайся, вот раскрой свой тайм. Скольких людей ты заофбордила?
Это очень частый вопрос. Многих ли я уволила? Да, многих. Где-то была я инициатором, где-то я как HR саппортила и поддерживала этот процесс. Где-то меня увольняли как человека, да, где-то я увольнялась. Поэтому, пройдя сама когда-то очень сложный кейс, наверное, в своей жизни, они как раз повлияли на то, что мне бы хотелось, чтобы больше так ни с кем не происходило. Чтобы, несмотря на то, что ты уходишь из компании, ты чувствовал себя человеком, ты чувствовал в себе силу, энергию, уважение. И это настолько сенситив процесс, настолько интимная история, мне кажется, что очень здорово, если компании научатся и менеджеры вести себя здесь более естественно, более образованно, более эффективно. Это в целом позволит, наверное, повысить какую-то эффективность, продуктивность и повлиять в том числе на бренд работодателя, в общем-то.
Ну окей, а если это нормальный и естественный процесс, где проходит граница между, ну вот опять же, нормальностью и тем, что от тебя бегут люди? Или адекватным начальником и начальником, который всю команду разгоняет?
Ну, давай так. У нас с вами на нашем Рунете про увольнение когда-то начал давным-давно Виталий Шароватов говорить, да? И очень классно об этом говорил, про то, что, ну, в общем-то, уволить никого практически нельзя. И он действительно прав, да, это только процесс там, договоренности. Но его основной посыл всегда был про то, что, в общем-то, научитесь нанимать, нормально работать с людьми, и увольнять никого не надо будет. И в этом, мне кажется, очень часто кроется вот краеугольный камень, когда мы приходим с вами как менеджеры в какую-то компанию или нас промоутят, то нам достается команда, которую мы как бы не с нуля собрали. Да? То есть если каждому из вас дать какой-то стартап, сказать, ребята, наберите себе команду, я уверена, что вы пойдете, наберете лучших и будете с ними бежать, ну, там, тот период, который нужен. Но очень часто у нас у руководителей, ну, появляется какая-то команда. И мы, как руководители, должны уметь эффективно, ну, ей управлять. Для этого, значит, мы должны действительно, в общем-то, быстро расставаться с теми, с кем мы не хотим, либо не можем работать. И это вообще-то нормально. Да, это не значит, что человек плохой или я плохая. Но вот это точно должно произойти. Поэтому вот мне кажется, что я всегда говорю, что нет хороших и плохих людей, нет хороших и плохих компаний. Есть подходящие друг другу и неподходящие. И если вы честно умеете это понять, проговорить, выстроить эти отношения прозрачно, то вы точно будете спать спокойно, ну как бы со сколькими бы людьми вы не расстали.
А у меня тут, кстати, есть немножко альтернативная точка зрения. А может, не альтернативная, может, дополняющая. Я как-то, по-моему, в начале этого года сделал на подлодке Team Lead Crew доклад про демотивацию. Я очень много разных ситуаций рассмотрел, когда руководители вели себя таким образом, что людей прям типа конкретно демотивируют и людей, и команду в целом. И я вот прямо видел, что люди, которые вот в одной команде все затюканы, обмануты, как-то там кинуты через разные места, они очень плохо работают, они увольняются, какое-то время психологическую реабилитацию проходят, а потом идут в другую там команду, в другую компанию, и там вообще расцветают, оказывается, они работают много, и сил дофига. Это я к чему? Это я к тому, что если вот вы набрали хороших людей, Это не значит, что они всегда будут хорошие. Всегда можно этих хороших людей заколебать, и потом, если вы будете их увольнять и говорить, что ну, они что-то плохие стали, вот я сейчас уволю. Так может, они не сами по себе такие стали, может, вы как руководители к этому руку приложили.
Абсолютно согласна. Такой кейс очень релевантный от того, что действительно человек или команда может потерять, не знаю, вовлеченность, лояльность, мотивацию вообще к работе по разным причинам. Они не понимают, зачем и куда идти. Они не верят своего руководителя. То есть там причин может быть очень много. Просто какая-то окружающая психологическая атмосфера. Вот, что может привести к их демотивации. И тут очень важно руководителю управлять вовлеченностью и мотивацией своего сотрудника. Вполне возможно, увольнение — это тоже путь решения. Да, просто проговорить об этом, что вот ну никак мы сейчас не можем дать тебе интересные задачи, или ты не можешь фокусироваться, поэтому нам нужно расстаться. Поэтому да, это бывает. Но, к сожалению, бывают и другие кейсы, знаешь, очень часто, когда есть человек или есть несколько людей, с которыми руководитель хотел бы расстаться, но в силу неопытности он выбирает стратегию чуть отпустить и уйти в сторону, или устроить человеку определенный там буллинг, стрессовую ситуацию и ждать, когда он сам уйдет. И в итоге вот эта токсичность передается и на команду. Слабая позиция, но она очень часто встречается именно потому, что у людей не бывает насмотренности и опытности, потому что офбординг, в общем, это не страшно.
Ну и, наверное, в этом контексте очень хочется поговорить о том, а когда, собственно, стоит уволить человека. Потому что, ну, каждый раз ведь ты задаешь себе вопросы, а может быть, я там его не раскрыл, а может быть, у него какие-то объективные причины, почему он эту задачу не сделал, а может быть, у него сложный период, и нужно ему как-то помочь. С другой стороны, часто уже, когда ты приходишь к тому, что ты его увольняешь, ты думаешь о том, что, блин, надо было там на полгода раньше.
Это самая частая история, когда я там опрашиваю, например, лидов после офбординга, потому что после сложных офбордингов вообще-то лидам тоже нужна определенная поддержка и адаптация. Это тоже очень сложно. Чаще всего это действительно история про то, что надо было сделать это раньше. И это как раз один из симптомов достаточной опытности в этом процессе. Я считаю, что есть на самом деле вообще три причины, если вот прям методично разложить, почему люди увольняются или почему мы их увольняем. Ну, это неважно, да? Почему отношения трудовые расстаются? Человек перерос компанию. Компания переросла человека. Или есть какая-то токсичность, вредительство, ну, то есть какое-то что-то связано, там, не знаю, с софтами. Не сработался, не мой по характеру. И все, все остальное, оно идет отсюда. То есть если компания переросла человека, ну, соответственно, у компании в моменте совсем другие задачи, совсем другого уровня абстракции, человек находится на своем уровне и расти не очень хочет. Как правило, это как раз проявляется тем, что у тебя в команде, вот, ты уделяешь больше всего внимания этому человеку. Вся команда пашет сама по себе, а ты вот всегда вот уделяешь ему внимание, решаешь его вопросы, поддерживаешь, и все свою энергию даешь туда. И каждое утро приходишь и боишься, а вдруг вот этот сотрудник опять попросит внимания. Или вторая история, да, когда человек перерос в компанию. Ты видишь, что ему нужны другие задачи. Задачи, которые вы решаете, его уже ну, просто по-человечески не возбуждают, ему неинтересно. И тогда тут очень важно либо найти те задачи, которые вы можете в рамках своей команды, своей компании, какие-то ротации, это какой-то грейд-ап, когда человек, да, там вырастает, не знаю, архитектора, лида, неважно, куда по карьерной лестнице. Либо если вы не можете это предложить, очень круто просто проговорить об этом, что да, мы видим, что ты вырос, у нас задач под тебя нет, как будто мы тебе скоро можем стать неинтересны. И тут очень важно просто проговорить это вслух, договориться о том, как правильно найти там замену, передать дела. И я уверена, что ну, это можно делать очень по-взрослому.
Слушай, ну это очень гуманно, потому что я видел много примеров того, когда человек компанию перерастал, но с ним никто не разговаривал, ты знаешь, вот ты, значит, перерос, тебе, наверное, задачки какие-то нужны, интересно. А просто все делали вид, что ничего не происходит, он свои задачи закрывает, он на своем участочке сидит, давайте просто молчать и притворяться, что все нормально. Надеемся, он не заговорит ни о чем.
С точки зрения менеджмента, это очень опасная ситуация, потому что мы не управляем. И к такому человеку в любой момент либо придет, ну, как бы хантер круче и переманит его, и человек за две недели встанет и пойдет. Но за две недели не то, что замену, ну, вакансию разместить не успеете, да, честно, да. Поэтому здесь, да, несмотря на то, что это в моменте, может быть, для руководителя, для менеджмента сложная история, мне удобно, пока он сидит, делает свои задачки, и я как будто могу сфокусироваться на чем-то другом. Но стратегически это очень опасная ситуация, и, конечно, ее нужно избегать, проговаривать, договариваться о чем-то, о каких-то сроках, периодах, и максимально опрозрачивать вот этот процесс.
Или просто дождаться, когда человек к тебе придет, а ты ему еще больше денег накинул, и надеешься, что он останется.
Да, тоже годный.
Интересно, всегда ли, когда человек считает, что он перерос компанию, это действительно так? Потому что у меня было несколько примеров, когда мне кажется, что это было такое ложное перерастание. Например, я вот помню, как человек пришел джуном в команду, и он там одну новую технологию выучил, другую, третью. И потом он приходит, он говорит, ну, все, у вас новые технологии для меня закончились. Я пойду поищу, где есть еще другие новые технологии. Хотя, ну, очевидно, что вряд ли таким способом получится, ну, всегда как-то расти вширь и никогда вглубь. Или другая ситуация, когда человек говорит, ну, я что-то смотрю, у вас задачи сложные, они все там на бэкэнде, а мне что-то надоело, я, значит, думаю фронтендом позаниматься. И мог бы я подумать, что действительно человек решил кардинально поменять свою жизнь, но нет, он дальше продолжает в другой компании работать бэкэндером, и просто это такая как бы ложная причина, которую он высказывает вслух, но на самом деле что-то лежит другое, видимо, под этим.
Знаешь, на опыт этого примера могу, ну, дам комментарий, как я это вижу. Как будто первая история больше похожа не на то, что кто-то кого-то перерос, а на историю про софты. Ну, вот я сказала, есть третья причина, да, связанная там с people management, с вредительством каким-то. У человека основной мотиватор, возможно, предполагаю, да, например, изучать новые технологии, то есть не делать интересные там задачи. То есть его основная цель — изучать новые технологии. Соответственно, ему нужна такая компания, в которой каждые полгода все будут бежать либо там на Гошку, либо на Питон, и вот, вот такая неразбериха или формат стартапа. Вот, поэтому, возможно, здесь вот про вот эту историю. А второй твой пример, когда человек пришел к тебе и сказал, что я перерос и, в общем-то, хочу другим, хотя на самом деле он не перерос. Это же, по большому счету, страх проговорить, ну, как бы вслух, истинную проблему, да. Поэтому я скажу, что мне неинтересно, я хочу вообще заниматься чем-то другим. Я придумываю какую-то ложь, да, это как в детстве. Я заболел, поэтому не пойду на контрольную. И вроде как никто не проверит, а мне самому так хорошо в душе. Вот. И это тоже, наверное, от какой-то неопытности, от того, что люди очень боятся вот этого процесса, а что мне скажут, а что мне будут. И поэтому вот немножко искажаю действительность просто для того, чтобы этому человеку было более экологично, ну, выйти из компании.
А как такого человека разговорить? Ну, то есть я слышал от своих знакомых, когда к ним приходит человек и говорит, я все, я увольняюсь. Им говорят, ну подожди, а может быть у нас что-то не так, давай вместе исправим. Он такой, да нормально все, но я увольняюсь. Может, какие-то задачи другие, может, по деньгам давай договоримся. Он такой, да не надо ничего, ну типа все окей, но все, я увольняюсь. И вот как понять, как удержать?
Давай попробую посмотреть чуть шире стратегически. Любую из тех задач, из тех проблем, которые мы проговорили, вот кого-то перерос, либо происходят какие-то сложности, решаются самым простым и эффективным путем через коммуникации. Если у вас в команде настроенные и эффективные там институты one-on-one, если вы классно, четко даете фидбэки, слышите своих людей, знаете, чем они живут, знаете, что у них происходит в семье, ну то есть вы понимаете своих людей, то такие истории скорее будут исключения. Если вы раз в месяц, ну там, на ретро смотрите, что происходит, и не очень хотите погружаться, либо не умеете, очень часто вы не умеете работать с людьми, задавать вопросы, интерпретировать их ответы, то в таком случае, ну, действительно, человек может прийти и сказать, все окей, и в данном случае это же будет просто его защита. Я не хочу говорить причину, не знаю, вы мне неинтересны, я тебе не доверяю, я перестал тебя как руководителя уважать. Ну, то есть что-то свое. Починить это можно, ну, как бы, Жень, одним простым способом. Круто, когда есть очень прокачанные менеджеры, руководители, которые сами могут через коммуникацию с человеком это узнавать. Если таких людей нету, всегда можно обратиться к HR. Это чистая воды зона ответственности HR-бизнес-партнеров. Неважно, как их назвать. Попробовать поговорить с человеком и понять, какая причина. Я обычно в таких случаях, когда человек занимает очень жесткую, например, позицию, не скажу, что случилось. Я пытаюсь подсветить, что окей, ты уходишь, твое решение, ты взрослый человек. Подсвети, пожалуйста, что было не так. Для меня это важно, как для обратной связи. Что мне можно в своей работе починить, что я делал не так, это мне поможет. И в таких случаях очень часто человек становится такая-то проекционная история, и он начинает чем-то делиться. Это было не так, это было не так. И как будто в этот момент это уже не влияет на него, я его отпускаю. Я говорю, как бы, иди спокойно, это твое решение, мы его принимаем и уважаем. Но фидбэком он может поделиться. Или же, если вдруг есть такой термин, вы, наверное, все его слышали, exit-интервью, да, это вот то самое общение, которое у нас происходит перед тем, как человек увольняется, для того, чтобы собрать как раз фидбэк, понять, что можно было лучше. Есть такой еще термин и процесс, как супер-экзит. Это уже после того, как человек уволился из компании, да, через там обычно пару недель, либо выслать ему какой-то маленький опросник из трех вопросов, либо в идеале прям там созвониться, поговорить. И в этот момент из практики, из опыта, человек более честный. Ему уже спокойно, ему уже безопасно, и он тебе может рассказать, ну, вещи, которые так не рассказывал. И я очень рекомендую, например, пользоваться этим. И даже если новый руководитель пришел и, не знаю, знакомиться с командой, всегда посмотреть экзиты, если надо, не знаю, созвониться, встретиться, пообщаться с какими-то крутыми ребятами, которые в радиусе нескольких месяцев уволились, не с целью вернуть, а с целью собрать фидбэк. Потому что он, скорее всего, будет очень емким.
Блин, это гениальная идея. Если бы мне такая в голову пришла, я бы обязательно у себя в канале пост про это написал. Вот этот суперэкзит, когда еще через какое-то время ты пишешь человеку, это классно. Я столкнулся с похожим примером, но на другую тему. Это когда мне выдали офер, я там весной собесился, и мне выдали офер в одной компании, но я его не принял. Но мы очень хорошо пообщались, и, в общем, я не принял просто потому, что, ну, у меня к ним претензий не было. В другом месте было получше. И они потом мне писали через месяцок или через два, и такие, ну, как вообще у тебя дела? Как там на новом месте? Может быть, все-таки там не так, как ты ожидал? Может быть, поговорим? И я подумал, что это прикольно. Я даже не додумался, что, оказывается, можно и с увольнением вот так же делать.
Я могу немножко в сторону запись подкаста. Я знаю одну компанию, не буду ее называть. У нее вообще настроена автоматизация таким образом. Когда ты получаешь офер, дальше тебе автоматически каждые 3 месяца в течение года этот офер пролонгируется с определенным процентом надбавочки. Просто рассылка автоматическая, типа просто вот фигачит. И люди сидят, ждут, короче. Но они сильно проще себя чувствуют, потому что они знают, что им в рассылочку придет офер.
И это как инвестиция. Прошел один раз собес, как акции купил где-то, и ждешь, пока не растут.
Но это если ты знаешь, что они всегда будут расти. А мне кажется, интереснее, если бы он как-то себя более-менее рандомно вел. Сегодня подрос, в следующем месяце пониже уже офер. И уже задумаешься, ждать ли, собственно, дальше.
Да, там скорее, на самом деле, какой-то процент апов точно был не очень большой. Это просто история про то, что это делается автоматически, и когда это очень большой холдинг, большая компания, ну, там достаточно хорошая конверсия в ретеншн людей, как бы выходы, хотя, казалось бы, уже никто ничего не ожидал.
Расскажи, пожалуйста, мне стало интересно, как HRBP здорового человека вот встраивается в этот процесс, который ты рассказал, потому что я всегда думал, что, в принципе-то, это забота тимлида, но непосредственно кто руководит, тот и разбирается, почему там человек увольняется. Я как-то сталкивался в одной компании, тоже не буду называть, но они себя, если послушают, обязательно узнают, с HRBP. Там экзит-интервью было такое. Вот человек увольняется, его зовут на экзит-интервью. А на экзит-интервью ему просто рассказывают, что он сам неправильный, он для компании не подходит, поэтому все, что он говорит, типа, что ему не нравится, это на самом деле он компании не подходит, поэтому до свидания, и тебе вообще удачи в жизни. Но с таким подходом, может быть, ты в жизни удачи не добьешься. А вот как правильный HRBP встраивается в этот процесс?
Слушайте, наверное, нет тоже здесь правильного или неправильного, потому что HR-бизнес-партнер, либо HR очень сильно зависит от компании. Да, вы, наверное, сами из опыта должны знать, что HR в одной компании порой очень сильно не похож на HR в другой компании. В моей, наверное, идеальной картинке мира HR — это такой полноценный партнер любому руководителю, как минимум. И если у руководителя есть на старте переживание, что он может кого-то потерять, у человека упала вовлеченность, или есть риски, что человек уйдет, он уже должен звать HR на помощь. Или если человек пришел и говорит, там, не знаю, лиду, что я собираюсь уходить, уже здесь лид может звать на помощь HR, потому что HR может очень сильно подсветить какие-то вещи. Как мы можем удержать человека? Как мы можем его с ним поговорить и решить его какую-то сложность или проблему? Если мы хотим его удержать, это какие-то одни кейсы. Если у нас есть переживание, что человек, там, не знаю, может сам выйти, ну, то есть мы тоже что-то можем придумать. Поэтому очень сильно зависит и от культуры в целом HR, компании, и от опытности руководителя. Если тимлид опытный и зрелый и знает, что если он идет увольнять человека, скорее всего, его будут записывать. Он знает, что можно говорить, что нельзя, да? То есть он может это сделать сам. Но если у лида за плечами, там, не знаю, 5 увольнений, то, конечно, лучше обратиться к экспертам и не заниматься самолечением, а вот как бы прийти и попросить помощи. А если страшно поговорить с человеком, например, если вы инициируете увольнение, то, конечно, зовите помощь таких людей. И они, в общем, для этого и созданы.
А у меня есть тогда предложение прямо разобрать несколько кейсов. Вот давай такая ролевая игра, как будто ты мой HRBP, а я как руководитель команды к тебе прихожу с разными проблемами.
Будем увольнять Женю, да?
Давай. Раз уж Женя с нами включился в запись, ну, значит, такая судьба у тебя сегодня. Я в роль вхожу. Вхожу в роль, я так не думаю на самом деле. Вера. Я хочу уволить одного своего сотрудника, Женю. Я считаю, что в последние полгода его производительность очень сильно упала, и он закрывает существенно меньше задач, чем раньше. А вся остальная команда движется вперед. Кажется, мы его переросли, но я знаю, что Женя очень грамотный человек. Он слушает Виталия Шароватова, знает, что уволить просто так никого нельзя, поэтому надо бы как-то его вот так уволить, чтобы, значит, без последствий.
Отлично. Я бы первично поковыряла тебя по поводу принятия решения. Это действительно уже принятое решение, для меня очень важно понять. Или у тебя есть еще какие-то сомнения? Если у тебя есть какие-то сомнения, тебе кажется, что у нас Женя стал плохо, хуже работать. Это как-то влияет на его перформанс. Я бы пошла, поговорила непосредственно с Женей. Я бы пошла, открыла последние его там отпуска, командировки, нагрузки. Я бы пришла на один-один к Жене, просто проговорила, что твой тимлид видит, что ты, не знаю, менее вовлечен. Ты уставший. Что случилось? Чем помочь? Может, у тебя в жизни что-то произошло, какая-то беда? Расскажи, пожалуйста. Да? И тогда я бы помогла тебе собрать фидбэк, пришла и сказала, что что-то случилось, давай поможем, есть вот такое решение. Или если у тебя, ведь уже решение принято, мы его не оспариваем, мы считаем, что у тебя есть на то право, и нам надо с ним поговорить. Что бы я сделала? Я бы точно так же пошла и посмотрела бы какие-то данные, которые у меня есть, которые я могу собрать. Все ли документы подписаны? Как Женя у меня, не знаю, если там, например, офисный режим работы, ходишь ли ты в офис, не ходишь? Во сколько как приходишь? Посмотрела бы какие-то паттерны твоего последнего поведения, попросила бы рекрутинг посмотреть, нет ли там твоих резюме где-то, ну, то есть я бы максимально собрала какие-то данные, на чтобы мне можно было, ну, опираться. Итоги последнего перформанс-ревью, какие-то там, не знаю, экшен-айтемы, там, какие-то ретро, ну, то есть вот прям что-то, что я могу собрать в кучку. Пришла бы к тебе и сказала: Жень, вот сегодня с нами на встрече я и твой тимлид, и, к сожалению, ну, тимлид, мы приняли решение с тобой расстаться. У нас есть вот такие-то консерны, и мы их пытались уже, как ты помнишь, чинить. Мы в отпуск тебя отправляли, задачи интересные давали, еще что-то. Видим, что тебе не очень комфортно, ты не очень классно какие-то делаешь задачи, тебе самому, скорее, тяжело, и команда это тоже замечает. Поэтому как будто надо обсудить, как нам с тобой максимально комфортно для тебя и для команды расстаться, чтобы в моменте задачи не потерять, ну, в общем, и ты мог спокойно найти работу. Вот, поэтому я бы послушала, что ты скажешь на это, Евгений?
Ну, да нормально. Давайте 3 оклада и расходимся.
Тут будет зависеть история, наверное, дальнейшего диалога от нюансов. Есть ли такие финансы у компании, насколько там у нас все честно и прозрачно. Если у компании на это есть, там, не знаю, бюджеты, если ты отработал сколько-то лет, то как будто, ну, на это тоже можно пойти. Такие кейсы есть. Если наша задача там немножко оптимизировать эту историю, то тут можно пойти в какой-то диалог про то, что, Жень, к сожалению, у нас, ну, просто нет таких бюджетов на 3 оклада. Хочу предложить тебе какой-то компромисс. Да? Например, там 1,5 оклада, дорабатываешь там до конца месяца, мы поможем тебе составить резюме, мы всяко поможем тебе там найти хорошую работу и поддержать тебя в поиске новой работы. Но заплатить больше мы, к сожалению, не можем.
Я так не готов. Сейчас работу искать достаточно долго. Я вот тимлидом недавно искал работу, я 3 месяца трудоустраивался. Как бы мне это не подходит, потому что у меня банк каждый месяц спрашивает деньги. Вот поэтому давайте я тогда, наверное, не буду ничего подписывать. Вот я считаю, я, в принципе, нормально работаю, а Витя, он, ну, просто не очень компетентен. Он не может оценить вот полет моей фантазии, моего творчества. И вообще, считаю, может быть, его стоит тоже рассмотреть под микроскопом.
Спасибо тебе большое. В любом случае, ну, давай, те вопросы, которые есть твоему руководителю, мы обсудим с ним отдельно, и это уже моя задачка на будущее, делать так, чтобы у нас была максимально эффективная команда. Но в данный момент нам, ну, вот нужно с тобой договориться. Поэтому я понимаю, что ты можешь встать в позу, опираться на ТК-РФ и говорить, что, в общем, вы меня не уволите, и ты абсолютно прав. Мы, ну, никогда не хотим так делать. Этот Трудовой кодекс Российской Федерации нужен для того, чтобы защитить тебя, когда ты ищешь работу. Ты крепкий, сеньористый разработчик, который, я уверена, что за неделю получит 5 офферов и выберет лучший из них. Поэтому твое желание сейчас нажиться на компании, оно понятно, но в айтишке так все устроено, что все у всех берут какие-то рекомендации, и портить себе карму не очень хотелось. И я не хочу, я никогда ничего не буду ни лукавить, ну, не искажать. Поэтому давай договариваться. Максимум, что получится, там, это вот, там, не знаю, 2 оклада. Вот такие истории. Это не моя.
Все, брейк. Я чувствую, вы еще 1,5 часа так можете.
Я думаю, у меня уже были готовы какие-то ответы. Я уже готов был портить Витину репутацию.
А я предлагаю другой вариант рассмотреть. А что вот если Женя скажет не так прагматично, как сказал бы, наверное, настоящий Женя, возможно, в этой бы ситуации? А что если он, не знаю, там, начнет рыдать, биться лбом об стену и говорить: не увольняйте меня, пожалуйста, у меня 3 кредита и 2 кошки, пожалуйста, пожалуйста, оставьте меня в компании?
Слушай, у меня были такие, к сожалению, кейсы, когда тот фидбэк, который мы давали сотруднику о том, что принято решение, например, о увольнении, для него было абсолютно неожиданностью. И лид считал, что он давал фидбэк, что надо становиться лучше, а сотрудник этого не понимал. И это были очень эмоциональные кейсы, когда в моменте человек это воспринимал как трагедию, да, и он просто не понимал, как дальше жить. Мы все люди, и для человека это беда в моменте, его нужно поддержать, успокоить, там, не знаю, выйти с ним прогуляться, отпустить там домой, сказать, едь, выдохни, завтра давай решим. И если страх у человека, что он не найдет работу, ну, не знаю, у него какая-то редкая технология, которая стала там полторы в стране, то в таких случаях мы идем максимально помогать человеку. Я поднимаю и говорю, что мы поднимем свои все личные связи, напишем напрямую в компанию HR-ом и поможем правильно тебя промотить. Посмотри, сколько у меня там, не знаю, лидов ВКонтакте, да, там вообще с кем я взаимодействую. Я все отдам рекомендации. И мы тогда договариваемся о каком-то компромиссе, о том, что мы максимально стараемся помочь найти человеку работу. И в этот период он тоже нам помогает. Он тоже ищет работу, мы его там, не знаю, готовим к каким-то собеседованиям, например. Ну, то есть это такой, знаешь, вин-вин в моменте, да, то есть нет задачи выгнать или уволить завтра, потому что человек — это трагедия. И как будто войти мы можем себе позволить относиться к людям чуть лучше, чем мы можем. Вот я бы так, такие моменты они были, и вот поступать так, как хотелось бы, чтобы поступили с вами.
Кстати, да, вот в своей роли я хотел предложить, что давайте я буду искать работу, вот как найду, так и, ну, типа, получу офер, и все, и у вас пишу заявление.
Такой кейс иногда в компаниях я встречаю, когда если человек не очень хорошо работает, ему дают, например, право на справиться, с ним подписывают доп. Соглашение о расторжении трудового договора, например, через 2 месяца. И мы говорим: Жень, у тебя, там, не знаю, 31 января твой последний рабочий день. Если ты справляешься и вот эти консерны закрываешь, мы 25 января рвем допник, и ты продолжаешь работать. Если ты не справляешься, ну, в общем, 31-й твой последний рабочий день, и ты выходишь. Вот это тоже история про договоренность, про то, что эти намерения, ну, как бы они зафиксированы.
А вот это подводит нас к еще одной интересной теме. Иногда некоторые ребята говорят, ну, вот мы, когда человека увольняем, вот 2 недели отрабатывается. А кто-то говорит, мы вот, когда ему сказали, что увольняется, пускай одним днем увольняется, потому что он же все равно 2 недели ничего делать не будет, только он еще и коллектив будет разлагать. Мало ли он еще каких-то гадостей понаделает на дорожку. Давайте его одним днем фигачить.
Смотри, здесь тоже будет зависеть очень сильно, кто является инициатором и почему. Если человек может негативно повлиять на атмосферу в команде, если от человека ожидаем какую-то токсичность, например, мы договорились, что, не знаю, 1,5 месяца у нас в команде ищет работу, мы ему зарплату платим, через 1,5 месяца увольняется. Но мы можем отключить ему все доступы, договориться, что смотри, завтра мы отключаем тебе все доступы, мы не ожидаем, что ты там, не знаю, работаешь, ты отключаешься от всех процессов рабочих и все. Тем самым вы это явно сделали, но здесь очень важно проговорить это команде, потому что вы сами знаете, иначе будет Санта-Барбара и, в общем, слухи, слухи, слухи. А если же мы хотим максимально долго с человеком проработать, ищем замену, человек лояльный, человек ответственный, то в таком случае вообще нет никаких вопросов, вы можете договориться и на дольше, если человек может, или договориться, что после увольнения ему, например, через 2 недели надо выйти на новое крутое место, он будет еще какой-то период вас саппортить, там, не знаю, передавать дела, онбордить нового человека, и это тоже вопрос зрелости и как бы самих людей между собой. Поэтому кейсы бывают разные.
Вот здесь поднимался еще один вопрос, когда Женя накинул, что, а может, это вот мой тимлид, Витя, значит, там, нехорошо себя ведет. А были ли у тебя такие кейсы, когда действительно вина лежит на руководителе, и действительно это он там как-то токсично себя ведет и всех каких-то несогласных увольняет? И как, допустим, ты могла бы это заметить? Или, может быть, это мой начальник должен заметить? В какой момент это должно произойти?
Смотри, наверное, такие кейсы бывают, и это вопрос к зрелости, ну, там, руководителя, к его скиллам и опытности. И, как правило, это заметно. Заметно смежникам, заметно HR-у, заметно руководителю, да, там, не знаю, сетёга, ну, как понимают, что у него там руководитель готов всех уволить, пофиг на людей, ну, например. Если для культуры компании это не ок, то такой же кейс — расстаться с человеком, который не подходит в вашу команду, пусть даже это тимлид. Но в моменте, когда мы увольняем сотрудника, и тут начинает жаловаться на руководителя, говорить, это он такой плохой, вообще-то его надо увольнять. Ну, конечно, здесь, даже если я в чем-то согласна с этим сотрудником, да, я все равно дозавершу одну коммуникацию, уволю там разработчика, договорюсь, как мы с ним сделаем, а потом приду отдельно к руководителю и обсужу фидбэк, расскажу, что смотри, есть такие вопросы, давай поймем, почему люди тебя так воспринимают и как это можно поправить. Я тебе хочу здесь помочь.
А я тут, кстати, ведь забыл, я тебе могу дать еще один вариант ответа на вот кейс, который ты задал. У меня с несколькими товарищами такое провернули. И вообще очень так, типа, даже на дорожку практически ничего, денег не давали. Короче, ты, значит, пишешь своему сотруднику, что ему нужно прийти и с тобой просто планы на там дальнейшие задачи обсудить. Вот, сотрудник приходит, ты зовешь его в отдельную комнатку, там уже поджидает HR, и вы вместе с ним накидываетесь на сотрудника и рассказываете, как он ужасно работает, что ему нужно прямо сейчас написать заявление по собственному желанию. Очень важно, чтобы он, не выходя из комнаты, это сделал. Вот ему уже подготовили бумажку и ручку. Если он начинает как-то пытаться типа юлить, с этого сливаться, вы просто говорите: а на самом деле мы твою должность сокращаем, и мы бы так и так тебя уволили, но благодаря нашей невероятной щедрости вот мы тебе даже один оклад на дорогу дадим, но это только вот просто вот от широты нашей души. Работал ты, конечно, плохо. Вот. И все. И человек подписывает. Вот тебе рецепт.
Я искренне надеюсь, что это была рубрика «Вредные советы».
Абсолютно точно.
На самом деле подобные кейсы, ну, случались раньше чаще. Сейчас люди чуть образованнее стали, и такие вещи очень легко оспариваются в суде. Даже если человек написал по собственному желанию, это легко спорить и доказать, что это было заявление, написано под определенным давлением. Да, в 98% случаев, конечно же, человека возвращают. Другое дело, что не всем этим хочется заниматься, и это скорее больше история не про восстановиться на работу и, ну, как бы срубить денег. Да, любой айтишник понимает, что он действительно за месяц выйдет, найдет работу и пойдет работать. Это история про психологическое какое-то твое здоровье. И ты знаешь, когда встречаются такие компании, как будто надо, ну, поблагодарить за опыт, за путь, ну, принять как есть, выдохнуть и сказать: господи, увело, пошел дальше искать нормальную компанию.
У меня все-таки к кейсу еще вот какой вопрос остался. Ты упоминала о том, что важно провести коммуникацию с командой. Вот если тот кейс, который мы с тобой рассмотрели, когда, значит, увольняем человека, когда и как стоит поговорить об этом с командой?
Это тоже одна из задач, которую приходит на помощь подсветить вам HR. То есть HR придет к руководителю и подумать про, как его удержать и как его уволить, и в то же время HR скажет: а как мы будем с тобой коммуницировать? И у нас есть несколько каскадов коммуникации, да, назовем так. У нас есть команда, у нас есть смежники, там, не знаю, дизайнеры, исследователи, DevOps, с кем человек, например, взаимодействует. Возможно, вообще вся команда, если вдруг человек у нас такой, что его знают все. И тут надо продумать, как это лучше сделать. Проще всего это обсуждать с человеком, да, там, не знаю, Жень, вот мы с тобой договорились, что расстаемся, давай подумаем, как мы это будем анонсировать, хочешь ли ты это, ну, и как ты хочешь. Тут очень важно для человека, он может сказать, что я никак не хочу, мне некомфортно, да, я не готов это признать, неважно по каким причинам, и нам важно соблюсти эту историю. И тут самая простая история, чтобы тимлид написал, там, не знаю, смежникам, что там через 2 недели уходит Евгений, все задачи уходят вот этому человеку, да, если есть вопросы, задавайте, приходите ко мне. Там на ближайшем дейли рассказать команде, да, Евгений нас покидает, мы уже ищем замену, если будут вопросы, приходите. Я не рекомендую подробно на всех отдавать все-все-все нюансы этого процесса. Потому что я, честно, у нас очень часто, например, в компании, там, не знаю, когда случаются какие-то увольнения в команде, ребята приходят и говорят: Вера, почему вы опять не анонсируете, никак не подсвечиваете, что вот там тот-то человек ушел? Да, это очень важно знать, мы же являемся этими смежниками, вот раз, а его уже нет. И я всегда говорю, что это очень конфиденциальная информация, чтобы, ну, рассказывать, что увольняется там Василий. Но если кому-то важно, почему уволился Василий, придите, я расскажу. И в личной коммуникации я могу даже рассказать о том, что если это была наша инициатива, что это была наша инициатива и почему. Вот, поэтому здесь очень важно соблюсти вот этот баланс, кому рассказывать и когда рассказывать. Потому что коммуникации в больших компаниях, да и в маленьких, просачиваются со скоростью света.
А давай тогда я еще раз уточню. То есть вот представим, что у нас есть какая-то маленькая команда, ну, 5 человек. Они все, в принципе, дружно работают. Из этих 5 человек один внезапно, ну, и может быть, не внезапно, может, системно, начал забивать. И, в общем, забивал, ну, мало делает, короче, плохо делает. Но шутки хорошие, рассказывают, его все любят, мемы постят, отборные вообще, кайф. Все смеются, животики надрывают. Вот, и в какой-то момент тимлид такой: ну, все, буду увольнять. Потому что он, ну, работа не работает. Вот, и увольняет его. А все же в команде очень как-то дружно общались. И вот на общем каком-то собрании мы что говорим? То есть абстрактное: вот этот нас покидает, а кто-то включает микрофон такой: а почему? А что? А ну-ка объясните-ка. И мы такие просто ответил в директ, как во всяких соцсетях.
Слушай, ну если это все на виду и вся команда это все видит, тут в том примере, что ты привел, классическая история, когда человек, как человек очень классный, Но как сотрудник, да, как разработчик, перформанс его так себе. То есть как поступать, ну, все зависит от каждого отдельного взятого руководителя. Я бы честно сказала, что, ребят, у меня как у руководителя были вопросы к этому сотруднику. Я, правда, пыталась там, фидбэчить, править, помогать, не получилось. Поэтому какой бы он классный человек ни был, к сожалению, такой должности нет. Поэтому мы договорились о том, что или, там, это была моя инициатива. Это, на самом деле, очень сильная позиция. И честно, спокойно говорить о том, что это моя позиция. Потому что я считаю, что, это несправедливо для вас, ну, извините, вы с утра до ночи сидите, да еще и дежурите, в общем-то, и зарплату получаете, а он, возможно, получает такую же, возможно, больше, ну, просто за то, что шуточки шутит. Для меня это нечестная история, в первую очередь, ну, как бы для вас, поэтому я приняла такое решение.
Вот интересно, если этот человек начинает рассказывать всем какую-то свою версию этих событий, и я вот с таким встречался, и потом ребята приходят и говорят, а мне вот другую версию сказали. Мне вот сказали, что это там ты нехороший. Или, а мне вот сказали, что все дело в том, что ты дал такую задачу, которую невозможно было сделать, и уволил за то, что он ее не сделал. Или, а вот уходит у нас человек, и я вот знаю, что уходит он вот в такую-то компанию, где в 5 раз больше денег. И я вот тоже начинаю подумывать уходить. И у меня даже был кейс каскадного такого увольнения. Ну, благо, на втором человеке это закончилось. Но, тем не менее, второй человек пришел через там пару недель и говорит, я тоже хочу уволиться, потому что ну, в команде очень неспокойно. Я вижу, как люди бегут. А это, ну, второй человек, я напомню. И вот Женя сейчас улыбается, а это вообще не смешно было.
Смотри, из моего опыта, когда происходит сложное увольнение, когда у вас разные позиции, неважно, ты увольняешь, да, человек с этим не согласен, или человек увольняется, а ты хотел его удержать. То есть там, ну, как это, знаешь, как это муж и жена, которые разводятся. Да, вот если у вас в окружении есть такие знакомые, то вы, наверное, должны знать, что пока они были счастливой семьей, они были просто лопатусями. Но когда что-то идет не так, вы узнаете их с таких сторон, которых, возможно, бы и вообще не хотели узнать. И вот здесь происходит примерно такая же история. Поэтому для меня очень важно рассказать про принятое решение команде, быть честной, рассказать ровно столько, сколько я могу, чтобы ну, не повредить какую-то там личную границу человека. И честно сказать, если для кого-то важно приходить, дальше абсолютно точно будет за спиной слухи, сплетни и вот это все. И с опытом я научилась на это, ну, наверное, не замечать. Несмотря на то, что я достаточно чувствительный человек, и оно у меня, ну, я прям, знаешь, заходишь на кухню, раз все замолкают, думаешь, твою ж, за ногу. То есть ты понимаешь, почему. Но ты в это не влазишь, просто потому что люди так устроены, им нужно что-то пообсуждать. И они это будут ровно обсуждать, ровно до следующих каких-то историй, да. Случится следующее, оно забудет. Поэтому вот вестись на эти штуки, наверное, не надо, ты все равно правду не докажешь, и люди будут стоять на своем. Если пошла какая-то цепная реакция, ну, наверное, можно это объяснять, обсуждать с командой, проговаривать вслух, быть максимально честными и открытыми. Потому что, если давайте вспомним, начало пандемии, прости господи, было и такое у нас с вами. Да, очень многие компании были вынуждены как-то схлопнуться, как-то сократиться. Да, я на тот момент вообще работала в зарплате РУ, и мы на какой-то период всей команды ушли там на 0,8, чтобы ну, пережить там кризис, в том числе разработка. И никто не ушел, да, потому что мы честно проговорили, что мы делаем и почему мы делаем. Поэтому вот это очень важно, быть максимально открытыми. А если, ну, как бы есть люди, которые уходят за условным Василием, потому что где-то платят больше, это его право, да, и как я всегда говорю, ребят, я всегда есть где-то, где больше, я вам даже сама покажу, где больше, да, но мы же на работу ходим не только, но ради денег. Или если для вас это является цель, ну, как бы идите, работайте вот туда и туда, ну, и вы свои цели закроете. Ну, это опять, знаешь, к вопросу про то, про что-то Виталий Шароватов говорит, да, то есть правильно нанимать. Нанимать тех людей, которые разделяют с тобой твои ценности, и, в общем, то, куда ты идешь и почему ты туда идешь.
Органичным образом подошли к теме удержания. Как людей можно удерживать, кроме очевидного сыпануть денег? И, кстати, ну давайте, ладно, остановимся на том, что сыпануть денег. Вот у меня есть ряд знакомых, которые говорят, ни в коем случае мы не удерживаем деньгами. Вот если человек решился уходить, вот мы ему даже денег прибавим, он, значит, все равно через полгода, там, через год уйдет, потому что у него там на самом деле глубинные там другие потребности, и вот это вот все. А у меня был случай в моей жизни, когда я просто говорил, дайте денег побольше. Мне говорят, нет, денег нет. Я говорю, ладно, хорошо. Вот тогда я получил оффер, я тогда пойду. И мне дали денег, и я еще лет 5 проработал. в компании. Вот с какими случаями ты сталкивалась, когда деньги действительно помогали людей надолго удерживать, а когда, ну, вообще это фигня какая-то?
И до того, как ты ответишь, я бы тут еще накинул, что вообще-то деньги могут нести еще и всякие последствия за собой. Ну, если у вас деньги, например, привязаны к грейдам, то вы типа там под капотом поднимаете грейд, и в итоге там больше требуете от человека, и потом его там хуже оцениваете. Или может быть такая ситуация, что ты денег поднимаешь, а, не знаю, там, а коллегам не поднимаешь. И у них тоже вопросики, а не надо ли попытаться уволиться для того, чтобы нам всем тут денег подняли. Вот очень такая сложная и чувствительная тема про финансы, конечно.
Ну, соглашусь, деньги важная, нужная штука, да, и зачастую это является таким хорошим базовым мотиватором. Это не самое важное, да, там, если смотреть, наверное, на каких-то уже зрелых, осознанных профессионалов, если, ну, деньги важны, но это не первоочередный мотиватор, больше, да, и для руководителя, для любого руководителя, ну, нужно знать и понимать, что не все решается деньгами. И не все надо деньгами решать, да, можно мотивировать, управлять людьми, кучей других каких-то какими-то историями и мотиваторами, не только деньгами. Если говорить про деньги, просто засыпать деньгами, наверное, так, очень сильно зависит от компании. У нас есть такие компании, да, которые все решают деньгами, и как следствие, ну, там есть свои последствия, да, вот так, да, это люди уже очень с высокой заработной платой, которые привязаны к этой компании, выйти из нее не могут. Да, и потому что на рынке будут получать денег точно меньше. Хотя по скиллухе, ну, как бы, расти и расти. Что можно предложить? Идеальная картинка, в общем-то, Жень, это когда я заранее проговариваю как руководитель со своим сотрудником его ожидания. Куда он хочет расти, в какую роль, в какую должность, какие у него амбиции, какие у него ожидания от, не знаю, повышения зарплаты. Это очень крутая штука, когда я наперед могу этим управлять. Да? Я, например, очень часто привожу пример, что мы на собеседовании все задаем вопрос про деньги. Да? Но никто, блин, не спрашивает, а как в вашей компании повышаются зарплаты. Вот, типа, это же самое важное. Да? Типа, есть какой-то процесс, или надо оффер принести, или что нужно сделать, чтобы, ну, зарплата повышалась. Поэтому очень часто все проблемы от того, что мы просто под ковер-то заметаем, тоже, ну, не замечаем, ждем, когда он это само решит. И решается, когда человек уже действительно либо ему подпирает, либо он приносит оффер, либо говорит, слушай, я сейчас уйду, дай денег. Вот. И везде будет, зависит от позиции. Если у нас на человеке все держится, все технологии на нем, ты будешь вынужден дать ему денег, ну, как бы, и быстро придумывать, как это решать стратегически. Если, значит, просто человек разговаривает про деньги, ну, простройте с ним этот диалог активно. А деньги же это не только в моменте повышения зарплаты, что с точки зрения мотивации является не очень правильным инструментом. Деньги можно договориться каким-то бонусом, да, за какое-то достижение, за какой-то результат. И тем самым мотивировать человека проще и эффективнее. Ты не повышаешь его нагрузку на фото оплаты труда, он получает свою ежемесячную зарплату. Но за какую-то дополнительную историю он получит там бонус, который в целом, ну, если размазать по месяцам, может, будет, ну, очень значимым для него доходом. Но с точки зрения мотивации это более правильно. Поэтому мы всегда рекомендуем вот так смотреть, а не просто там, а давайте докинем 10% и типа и живи. Человек ровно через полтора месяца опять захочет то же самое сделать, да, потому что он так устроен. Я уже забыла, что он там поднять. Вот. Поэтому это всегда диалог, желательно наперед, желательно не просто зашивать все в фот месячное, ну, какими-то бонусами за какие-то результаты, либо какая-то долгосрочная система удержания, когда вот сделай этот кусок, получишь вот такой хороший бонус.
Слушай, ну, звучит классно. Я вот вспомнил смешную историю. Я когда только взял ипотеку, это было уже, ну, относительно давно, я, значит, пособеседовался в одну компанию. Я, честно говоря, не хотел туда устраиваться, но как раз меня туда позвали, я думаю, ну, ладно, пойду собеседоваться. Вот, и на собеседовании, значит, ну, про себя рассказал, про проекты поспрашивал, все-все-все вот это было. Я говорю, слушайте, а сколько денег платите? И мне такие, ну, там, это, короче, вот понимаешь, ну, там, ну, все нормально будет. И я думаю, ну, странно. Мы продолжили собеседование. В середине собеседования я говорю, ну, как бы вы же не ответили, сколько денег-то платите? Они такие, ну, там, короче, все, вот, все будет нормально. И уже в самом конце собеседования, когда мы прощаемся, мы такие, все, интересно было пообщаться, тыры-пыры. Я говорю, слушайте, ну, вы, если будете ко мне возвращаться, вы все-таки возвращаетесь, ну, с какой-то понятной цифрой, потому что я вас два раза спросил, вы так и не ответили конкретно. Мне такие, да-да, хорошо. Вот, и мне через неделю пишут, говорят, мы, наверное, все, мы тебя брать не будем. Ты слишком много про деньги спрашивал.
Ну, это хороший пример, наверное, может быть, не очень экспертных собеседуемых, которые твой базовую потребность про то, сколько будет зарплата, в какие она будет дни и что там, не знаю, у вас еще есть на кухне, а для человека это важно вообще-то, да, восприняли как повышенную мотивацию к деньгам. Ну, такое бывает, к сожалению.
Я вот хочу в эту же сторону, но другую историю рассказать. Значит, работал в команде условной Васи, не у меня в команде, в какой-то соседней. И вот так вот пришел с оффером, говорит, меня все устраивает, но вот в другой компании мне предлагают побольше денег. Ну и там не на 5% побольше, а прям процентов там, на 50 условно. Существенно. Ну и Вася хороший сотрудник, действительно там была возможность у компании, ему подняли существенно сумму его зарплаты. Но через там некоторое время я общаюсь с Васей, я общаюсь с коллегами, я общаюсь с его начальником и слышу следующую историю. Начальник говорит, а Вася-то не отрабатывает свой хлеб, он, значит, денег-то больше получает, а работает не лучше, чем Петя, который получает столько же, сколько там Вася до подъема. И сам Вася тоже, он говорит, я вроде денег-то больше получаю, но что-то, значит, начальник как-то недолюбливает меня. Видать, как-то вот неправильно я с ним поговорил. Но еще и Петя приходит и говорит, вот, что-то тоже тут неправильно. Вася-то пошел с начальником поговорил и ходит грустный. Видимо, денег-то Васе дали мало. Пойду-ка я, значит, посмотрю на сторону. И, короче, все недовольны, хотя, казалось бы, как бы желание удовлетворено, но все стороны в итоге в проигрыш.
Здесь я хочу отдельно подсветить особую беду, когда мы либо перекупаем людей с рынком, то есть выше, да, когда у нас там, не знаю, есть какое-то среднее понимание, сколько мы платим, не знаю, нашим медлам, и вдруг мы почему-то наняли медла, ну, не знаю, на X2, на X1.5. Такое очень часто бывает, когда надо максимально там масштабироваться, либо вот, ну, по каким-то причинам. И я всегда очень подробно разговариваю со своими лидами, поясняя всю ответственность за этот поступок. И потом этот человек точно так же захочет повышения зарплаты, он захочет расти и развиваться. А лид уже забудет, вот как в твоем примере, да, через полгода, что мы его перекупали, потому что нам нужно было срочно масштабироваться, и скажет, так, я тебе платить, повышать 2 года теперь не буду, потому что ты работаешь так себе, получаешь в 2 раза больше наших медлов, условно. Вот, поэтому это очень опасная история с перекупанием, да, например, людей. А в твоем, вернувшись к твоему кейсу, это как раз тот пример, когда я говорю, нам нужно оставить человека, который пришел, например, с оффером и много денег, максимально стараться эти деньги дать ему не в зарплату, а в какой-то премию, да, это иногда называется там бонус на удержание, да, когда он там, не знаю, дается человеку, размазывая там, не знаю, на 3 месяца, на 3 месяца, для того, чтобы удержать в моменте мотивацию человека, но не поднять его в фонд. Вот так тогда оно работает. А то, что, да, Вася сходит пить и скажет курилке, да, что вот я тут поговорил, и у меня все случилось, давайте ты так же. Вот это как раз та история, если мы будем делать что-то неправильно, все пойдут. Поэтому так делать не надо.
Ну, я, раз уж сегодня за смешные истории, я еще вам одну расскажу. В общем, недавно разговаривал с одним тимлидом, своим знакомым. Ему раньше не рассказывали про зарплаты его сотрудников. Ну, типа, не положено знать. Вот. А в какой-то момент рассказали. А у него недавно, значит, он нанимал сотрудницу новую. Он говорит, я узнал, что ей платят 2 больше, ей купили за такую зарплату 2 больше, чем остальным. Делает она ровно столько же, сколько остальные. Я, говорит, как только узнал, я сразу ее в другую команду сосватал, как-то трансфернул, перевел, потому что не дай бог она сейчас всем расскажет, все остальные команды офигеют и скажут, ну, вообще, какая-то вселенская несправедливость. Или они все X2 попросят, или они поувольняются, скажут, что-то у нас не уважают.
Да, такие кейсы бывают. Ну, это опять про коммуникации, да, про то, что очень важно подсвечивать все-таки, что финансы — это достаточно конфиденциальная информация, о ней не принято говорить, и мы всегда рекомендуем, там, не знаю, HR-ам, руководителям подсвечивать это, там, когда вы онбордите людей, потому что вроде очевидная история, но тут надо подсветить, что, ну, то есть какие-то правила конфиденциальности. Вот. Ну, а вторая история, что, да, надо поступать по совести, и если мы удерживаем людей, оценивать риски, удержать его супер деньгами, чем это может нам вырваться, вылиться, да, и, там, не знаю, чтобы не выстрелить себе в обе ноги. Или, может быть, отпустить, ну, уже там по итогу, да, просто договориться на какую-то проектную деятельность, чтобы он доделал и передал. Но честно сказать, что мы не можем тебе столько платить, просто потому что, ну, это будет тоже нечестно для тебя.
Вот один мой знакомый в канале Teamlead Очевидность поднял как-то тему того, а должны ли, собственно, люди делиться друг с другом размером своей зарплаты. И там была длинная ветка комментариев, и в итоге большинство комментаторов, кажется, склонились к тому, что человеку всегда выгодно делиться своей зарплатой и знать о зарплате коллег. А компании всегда невыгодно, чтобы люди знали о зарплатах друг друга. У меня есть маленький контрпример до того, как я передам тебе слово, которое я не успел написать в комментариях, но выскажу устно. Я как-то консультировал один стартап, и вот там у ребят была открытая политика, что все знают всех зарплат. И эта политика, ну, в какой-то момент времени начала приводить к тому, что зарплаты каскадно поднимались. Ну, то есть, да, кто-то там получил какую-то прибавку, и все остальные тоже начинают получать, потому что, ну, я же не хуже, чем Петя, я же не хуже, чем Вася. Вот, а потом изначально Петя приходит и говорит, ну, я же лучше, чем вот эти все ребята, давайте-ка я тоже, значит, себя вытрогаю. И вот зарплатный фонд там поднимался-поднимался, а это же стартап. И когда речь идет о стартапе, там периодически есть такая история, когда они получают новый раунд инвестиций. И защищают не только свою идею, но и как бы свои затраты. В какой-то не очень приятный момент им в итоге денег не дали, потому что сказали, что что-то у вас зарплаты выше рынка, а значит, вы тут не компанию единорога строите, а денежки отмываете. Так что идите-ка вы нафиг. И, в общем, компания радостно закрылась, людей всех распустили. Вот, но цимис этой истории еще и в том, что ребята эти очень долго не могли найти новую работу. Потому что сначала они сами не хотели выходить на зарплату ниже, а потом у них была проблема, потому что они приходят, у них написано, что там зарплата была выше, ну, прям один из них мне рассказывал, что он в резюме писал, какая была зарплата, или рассказывал там вслух, какая была зарплата. Вот, а его не брали изначально, потому что, ну, видимо, он захочет там такую же сумму, а мы там не готовы ему платить. Вера, ну у меня к тебе вопрос. А вообще, что делать с вот этой историей, что знают зарплаты, не знают зарплаты? По закону, насколько я понимаю, никак нельзя ограничить эту информацию. В общем, ну, сложный такой вопрос.
Слушай, это действительно все регулируется на уровне там, культуры компании, ваших подходов. И почему она в большей степени является конфиденциальной? Потому что то, что увидит разработчик Вася, порой не видит, там, не знаю, руководитель. Или наоборот, да, то есть то, как видит руководитель, то, как видит, там, не знаю, HR-директор или CEO бизнеса, не всегда понятна ценность простого медлу. Поэтому здесь простая история про то, что у каждой роли есть какие-то свои функции, которые, ну, как-то оцениваются. И порой при скиллухе технической, там, не знаю, равной в виде медлов, кто-то может получать больше, потому что он, не знаю, более активный, более позитивный, там, не знаю, более вовлеченный. Что-то, что очень сложно цифровать. Но руководитель, ну, может это отмечать и может тем самым каким-то образом там дополнительно мотивировать людей. Поэтому, на мой взгляд, чтобы она была максимально открытой и прозрачной, должна быть какая-то очень уникальная компания с очень взрослыми, зрелыми людьми, с безумно прозрачной историей, чего крайне мало. Поэтому, ну, чтобы всем жилось проще, комфортнее, и каждый мог фокусироваться на своих задачах, а, в общем-то, ни у кого там больше или меньше, наверное, оно так придумано.
Ладно, а какие еще мы можем придумать мотиваторы вот удержания, кроме зарплат? Ну вот смотрите, можем ли мы предложить, например, а давай мы тебе дадим 2 дополнительные недели отпуска в год? Или давай мы тебя, например, на 4-дневку переведем, но дальше оговаривается, мы тебе там оклад будем урезать, не будем урезать, как будем урезать? Вот с такими случаями какими-нибудь ты знакома?
Да, смотри, когда мы говорим про удержание, давайте сделаем шаг назад. Мы удержание — это инструмент, ну, как бы, починки чего-то. Когда у нас падает перформанс, падает вовлеченность, и мы можем договориться о том, что мы дополнительно ему что-то дадим, а он у нас остается работать. И чтобы предложить ему вот это что-то, мы должны как будто бы очень хорошо знать нашего человека. Мы должны либо в целом наши отношения с ним так отстроены, что я понимаю, чем он живет, либо в моменте я должна сесть и поговорить. И прежде чем что-то предлагать, там, дни отпуска, там, зарплату, вообще не надо сразу зарплату предлагать. Людям очень часто, повторюсь, не деньги нужны, да, а, ну, про что-то другое. И для этого нужно уметь понять, что является мотиватором человека, что является его деструктором, что его демотивирует, а какие у него амбиции, а какие у него мечты, а чем он любит заниматься, на что его не хватает. У меня, например, в предыдущей компании был интересный опыт у нас в команде Эмеля. Тимлид очень хотел, чтобы ребята участвовали вот в олимпиадах, которые мальчики очень все любят. Вот. А ребята не готовы были инвестировать свое личное время, потому что семьи, и, в общем, они говорят, ну, Вер, ну, и так работы много, вот, ну, никак. Но очень хочется, конечно, было. И чтобы их смотивировать, с одной стороны, с другой стороны, поддержать, добавить им сильной энергии вовлеченности, мы действительно предложили им вот в своем примере какую-то неделю один день, какую-то 2 дня приходить в офис, работать из офиса, но заниматься своими олимпиадами. То есть по факту дефами это нельзя назвать. Что мы получили по итогу? У меня ребята как будто в оставшиеся 3-4 дня стали работать еще лучше и больше, потому что им стало это еще больше нравиться, им хотелось вот это доделать, чтобы потом пойти заниматься чем-то интересным для себя. Участие в их ML-ных олимпиадах помогло, наверное, им отрастить еще больше свои какие-то технические навыки. и плюс, например, их сплотить. Или были ли какие-то кейсы, когда ребятам не хватало внешних экспертов, и мы приводили им крутых внешних экспертов, которые работали с ними в команде, помогали процессы отстраивать. И ребята просто говорили: «Вер, можно тебе зарплату не платить, если у нас есть возможность поработать с Костей Горским, господи, нам больше ничего не надо». Да? Ну вот примерно такого формата. Поэтому, но тут очень важно, повторюсь, должности, задачи, дополнительные задачи. Порой даже для каких-то разработчиков бывает, там, не знаю, важно внимание и возможность помочь HR-ам там, подготовить зимний корпоратив является вот такой офигенной мотивацией, да, чтобы типа, блин, классно его заметили, он здесь что-то сделал. Поэтому очень важно разговаривать, прежде чем что-то предлагать, пусть господи, там, сходу деньги, да, надо понять, что человек хочет, прям хороший такой составить разговор, а потом пойти подумать, как это можно реализовать максимально круто.
Женя у нас сегодня за веселые истории, а я сегодня за крайне печальную историю. У меня есть супер неприятная история про такую нематериальную мотивацию. Чтобы замотивировать человека, дали ему возможность брать дополнительный выходной. Ну, не 4 дня в неделю, а там, условно, каждую вторую неделю 4 дня работает. Ну, или там каждую третью, сейчас неважно. В общем, у него появились периоды, когда он по 3 выходных подряд, или там по 4 выходных подряд иногда. И это все очень круто работало. Первое время человек такой взбодрился, там что-то замотивировался, все было здорово. А потом оказалось, что он давно был склонен к употреблению алкогольных напитков. И человек стал с этих 3-4 выходных приходить в не очень консистентном состоянии. Но это была совсем не смешная история, потому что потом он стал употреблять алкогольные напитки и в другие дни. Потом он стал с этих выходных вообще не выходить. Ну, то есть вот наступает уже рабочий день, а человек не приходит. И приходит там на следующий день, придумывает какие-то отмазки. И, в общем, беда с алкоголем его дальше только прогрессировала. Это супер такая неприятная история. И я, главное, что абсолютно не понимаю, как такое можно было предсказать.
Слушай, ну у нас, наверное, нет с тобой задачи предсказать. Да, возможно, если бы мы с тобой с ним, не знаю, были давно знакомы или как-то очень общались, может быть, мы как-то знали об этой истории. Если нет, то как только мы это заметили, это нужно было обсуждать вслух и проговаривать достаточно жесткие какие-то истории, да. Ты остаешься в компании, и мы помогаем тебе придумать какой-то план, чтобы ты прекратил, ну, как бы с алкоголем иметь что-то. Либо, если ты так остаешься, мы с тобой расстанемся. Вот, к сожалению, так. У меня был подобный кейс в одном месте моей работы. Там была игровая зависимость у человека, который, ну, как бы играл, забивал на работу. Сразу абсолютно чекнули это, договорились, что если еще раз будет, то мы расстаемся. Зафиксировали это письмом, договорились, что вот, вот будет так, и все, человек отпустило сразу, и потом нам, ну, об этом говорил спасибо. Поэтому ты не можешь отвечать за другого человека, к сожалению, да, это его право выбора, и в данном случае это его выбор. Но помочь, если вдруг ты увидел, ну, можно только было так попробовать. По-другому никак. Не дай ты ему этот выходной, может быть, что-то другое повлияло бы, там, какие-то праздники, да, там.
Вера сказала, что если бы вы его лучше знали, вы бы могли это предсказать. Я придумал шутку, если бы вы с ним чаще выпивали, вы бы могли бы это предсказать.
Или пойти к астрологам, как вот эта вот карта, ну, вот это вот все вот классическое, что любит.
Это уже какая-то зона черного юмора.
Ну да, ты просто видишь, у нас же истории с тобой одинаковой направленности. Я еще под конец буду рассказывать, как меня увольняли один раз. Но я рассказываю это весело, а ты такой, типа, с драматизмом. Поэтому у тебя грустный получается.
Ну да, все дело именно в этом. Мне как-то сказали, что я очень злой и вообще самый злой человек в компании, потому что, ну, видимо, все воспринимаю с драматизмом. Хотя мне так не кажется. Не знаю, Жень, вот ты меня давно знаешь, я действительно очень злой и все с драматизмом воспринимаю. Или только в рамках этого подкаста?
Нет, ты воспринимаешь все адекватно, но с драматизмом ты воспринимаешь, если кто-то, когда мы играем в настолки, не слушает, как ты объясняешь правила настольной игры, или он послушал, но плохо запомнил, и потом что-то неправильно делает. Тогда там драматизм хватает.
В следующий раз увольняйте его с этой настолки, если кто-то не послушал правила игры. Видите, скажешь, я как оунер могу это сделать.
Возвращаясь к увольнению. Мы разобрали с тобой сегодня разные кейсы, и многие из них очень сложные. И в том числе ты говорила о том, что и самому руководителю нужно как-то восстанавливаться после увольнения сотрудника. Давай чуть-чуть поговорим про это, потому что я очень хорошо помню, как мне пришлось первый раз уволить человека, и я не знаю, каким чудом у меня не случился там какой-то нервный срыв, депрессия и не знаю еще что, потому что мне было супер тяжело это сделать. Как подготовить руководителя к тому, что ему нужно кого-то уволить? Или как помочь ему пережить этот процесс?
Ну, смотри, наверное, если мы говорим про то, как подсаппортить руководителя, то оно будет делиться, ну, на две вещи. Первое, принять решение, да, второе — его правильно анонсировать и довести уже это увольнение. И если с принятием решения как будто все тут более-менее понятно, да, я как-то по каким-то признакам понял, что не хочу работать с человеком, то как-то анонсировать человеку, как его провести через эту процедуру увольнения первый раз, только через опыт. Круто, если рядом с вами есть HR, который готов с вами разделить, возможно, первый раз вместе с вами это сделать. Да? У меня был тоже пример, когда взрослый, зрелый тимлид первый раз увольнял, и он позвал меня на помощь, говорит: «Вера, я боюсь». Он когда начал говорить, у него затряслись руки, и я говорю: «Я все расскажу». Да? И вот я тут же подсветила, говорю сотруднику, что это действительно очень волнительно, не только для тебя, но и для руководителя. Вот. И полностью все взяла на себя, провела диалог, рассказала. И тем самым, ну, произошел обучающий элемент для тимлида. Поэтому через обучение, через поддержку к этому можно прийти. И я всегда говорю, что у нас так много сейчас комьюнити айтишных, да, сколько каналов, чатов мы читаем, периодически встречаемся в барах. И как будто, вот прям честно, если есть такая возможность, нужна помощь, можно об этом попросить. Не у всех есть HR, которые придут на помощь. Да, ничего страшного нет, никогда в каких-то чатах и скажешь, что мне нужно уволить первый раз, пожалуйста, не знаю, что делать. И очень много есть всяких таких простых очень халтушек, тудушек, про что подумать, как сказать, как зафиналить, про что можно, про что нельзя.
Ну а вот про что нельзя? Ты вот несколько раз упоминала, что важно понимать, что нельзя говорить. Чего, собственно, нельзя говорить?
Слушай, ну давай, я всегда считаю, что как бы я не хотела там уволить человека, чтобы он не так сделал или плохо, это всегда человек. Я его в любой, ну, всегда уважаю. И даже этот не очень приятный процесс нужно сделать очень тактично и уважительно. Всегда нужно заранее посмотреть, постараться как-то чекнуть, все ли у человека хорошо. Чтобы были такие кейсы, когда, не знаю, встречаешь безумно грустного человека, которого ты хотел уволить, и абсолютно случайно узнал, что у него там недавно кто-то из родственников умер. И, конечно, в такой момент, ну, точно не надо проводить этот диалог и делать человеку хуже. Ну, то есть это, ну, вот прям был такой кейс абсолютно случайно. Поэтому заранее подготовиться к диалогу, заранее что-то поузнавать, заранее посмотреть, как я уже на примере Жени приводила, когда человек ходил в отпуск, когда отдыхал, чтобы у тебя было максимальное количество информации, о чем поговорить. Надо говорить четко и по делу. Я принял решение расстаться, я бы хотел с тобой расстаться, давай договоримся о том, как это. Не давать ложных обещаний. Если человек начнет эмоционально реагировать и говорит: ну, пожалуйста, пожалуйста, давайте там, я исправлюсь, да? Не надо говорить, что я подумаю или хорошо, да? Человек ничего не услышит и подумает, что все решилось. Поэтому максимально четко, максимально по делу. Возможно, первые разы я бы рекомендовала писать спич. Что вы хотите сказать? Покажите каким-нибудь своим друзьям. Опыт увольнения — это как это опыт собеседования. Помните свои первые собеседования, пока ты их не прошел, что 10-20, ты их проводил как бы хреновенько. Да? Поэтому вот здесь такая же история.
У меня есть для тебя еще один кейс. На мой взгляд, он суперсложный, но, может быть, ты мне сейчас скажешь, что нет. Тимлид хочет уволить сотрудника, проговорил это с HRBP, проговорил это со своим руководителем, пошел увольнять, возвращается к своему руководителю и говорит: слушай, Витя, а я не справился. Я вот начал, значит, увольнять, и что-то, значит, говорю: увольняйся. Он говорит: не хочу. Я говорю: ну ладно, не увольняйся. Ну, как-то примерно так. Короче, не получилось. Вот все твои заветы нарушил, сказал все не то, пообещал все не так, дал 10 тысяч шансов исправиться, а решение как бы уже принято. И я еще и команде рассказал, что уже, значит, увольняю этого товарища. И вот как его руководитель или его HRBP должен поступить, если первая попытка увольнения провалилась?
У меня были подобные кейсы, когда руководитель приходил, говорил: Вера, я уволил человека, все, мы обо всем договорились, бумажки писать. Приходишь к человеку, он говорит: что, меня уволили, да мы только что проговорили за жизнь, все хорошо было. Ну, как бы, никто не увольнял. Поэтому, слушай, ну, в твоем кейсе просто тут же подхватывать либо его вышестоящему руководителю, либо HR-бизнес-партнеру, и честно идти и говорить. Я за честность, за справедливость, да, что, не знаю, не хватило опыта, и, наверное, разговор состоялся понятным, прозрачным, давай поговорим еще раз. Лид принял решение с тобой расстаться. Мы хотим сделать это вот так, давай обсудим, как мы это сделаем. Все. Можно взять лида, если он готов над этим ошибкой поучиться. Если нет, просто HR тут же бежать, править это и просто проговаривать. То есть это не история про то, что если мне не хватило силёнок его уволить, то как будто надо оставить. Нет. Я решение принял, мне не хватило опыта это доделать.
Слушай, а нет ли тут некоторого перекладывания ответственности? Ну, просто когда я какие-то серьезные диалоги веду, я стараюсь четко обозначить, что вот это моя позиция, вот это там позиция компании, или там вот есть там четкое решение, исходя из вот этих критериев. А тут, ну вот я себе как представляю, я прихожу к условному Васе и говорю: слушай, Петя решил тебя уволить, так что я тебя увольняю. Ну, как будто я на него, значит, скидываю эту ответственность.
Ну, смотри, если ко мне один тимлид будет приходить каждый раз, как Вер, мне не получилось, уволь за меня, да, конечно, у меня будут вопросики. Я скажу, так, давай-ка учиться, пошли делать это вместе. Но если в моменте произошло, ну, то есть это чистый баг, да, так случилось, то, конечно, да, я пойду, я честно проговорю сотруднику, что, слушай, ну, я сама потом уже с руководителем обсужу этот кейс. Ну, то есть это не ох, что так произошло, что получилось сумбурно, непонятно, и вот это все. Это моя зона ответственности. Нам сейчас нужно решить про тебя. Компания приняла решение. Давай на следующий мит позовем там сына твоего руководителя. Мы соберем фидбэк. То есть в таком случае, наверное, можно вот такую опцию предложить, да, там, не знаю, собрать какой-то там 360, дать сотруднику, чтобы ему было понятно. Поэтому в моменте починить можно и нужно. Отпускать точно нельзя, потому что человек воспримет, ну, как очень странную историю. Вот, возможно, взять с собой лида, но на будущее просто его обучать.
У меня сейчас появился еще один классный план. Пожалуй, я буду в таких ситуациях отправлять этот выпуск.
Вырежем кусочки, где Вера меня увольняет. И все, ты просто чисто вот этот аудио будешь скинуть.
И закольцуем еще как коуп, знаешь, и это станет новой звездой интернета.
Онбордингов Нет, но это на самом деле история про то, что учиться увольнять людей, учиться управлять их мотивацией, учиться управлять датой выхода сотрудника, ну, оно просто так не приходит. Этому надо учиться. И как будто первое, мы должны начать об этом говорить, мы должны начать прописывать какие-то процессы у себя в компании, да, как тот же, не знаю, там, Виталий Шароват рекомендует, да, там сразу говорит, ты пришел ко мне в компанию, ты со мной работаешь. Решил намылить лыжи, сообщи заранее, что что-то здесь не так. Нам нужно продвигать максимально эту культуру. Кто, кроме нас, руководителей, начнет это делать?
Несмотря на то, что Виталий Шароватов наш большой друг и дважды был в подкасте «Кода-кода», он не оплачивал наш выпуск.
Не, у меня принципиальная позиция Шароватова бесплатно. Тут извините. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, вот у Веры промелькнула замечательная мысль написать спич, когда будешь увольнять. Вот честно признаться, я когда вот первый раз человека увольнял, я прям, во-первых, я написал текстовочку. Во-вторых, я порепетировал, вот как к докладу готовишься. Порепетировал, и я увольнял не лично, а уже через Zoom. И у меня прям рядом на подставочке стал телефон, где шпаргалка это была. Я так на всякий случай, чтобы не сбиться. Ну, все, гладко прошло. Страшно было, сердечко застучало, тяжело задышал часто. Ну, нормально все прошло. Ну, благо человек совершенно был готов к тому, что его уволят, потому что оказался он мошенник. Но это совершенно другая история. Я что хочу сказать. Вер, ты говоришь, что есть три критерия для увольнения. Ну, таких. Сотрудник перерос компанию, компания переросла сотрудника и какая-то там, ну, такси личность, вот что-то такое софтовое. А есть же, мне кажется, еще четвертый вариант, когда у компании дела плохи и надо людей сокращать.
Сейчас расскажу. Так как я очень сильно люблю бординг, ну, не потому что люблю увольнять, потому что очень психологически к этому относиться, научить всех вокруг, я пишу книжку про увольнение, я надеюсь, что я когда-то пишу. И я весь офбординг разделяю на два больших направления. Офбординг органичный, это вот про то, про что мы с вами сейчас говорим, да, то есть когда оно само собой случилось. И офбординг экстремальный. Это те случаи, когда происходит слияние поглощения компаний. Ну, то есть вот они были, и нам надо уволить из двух, там, не знаю, лидов, оставить одного. Или происходит какое-то сокращение. В общем, это те экстремальные случаи, когда от нас независящие истории, мы просто должны определенный список людей уволить. Там немножко другие паттерны, ты прав, что это, ну, другие причины, и там они абсолютно не поддаются какому-то объяснению, там просто, по сути, должна быть правильная процедура увольнения и коммуникации с людьми, чтобы это было все честно.
Ну, тут у меня очередная история есть. Вы поняли, я сегодня богат на историю. Значит, одна моя знакомая столкнулась с такой штукой. Она работала и руководила командой. И в компании, ну, что-то плохо дела пошли, и нужно было, в общем, людей сокращать. Поэтому где-то под ковром руководителям ходили и говорили, по одному человеку надо уволить. Вот. Людям всем, ну, писали официальные письма, что у нас все, во, все класс, все замечательно, но, в общем-то, не переживайте. А к руководителям приходили и говорили, одного увольняйте. И, в общем, в итоге, как моя знакомая сохранила людей, вообще никого не уволила, она просто начала плакать, закатила истерику и начала кричать, что вообще никого не буду увольнять, увольняйте тогда меня, если хотите уволить, и все. Ее оставили, и людей оставили. Вот так можно спасти при сокращении. Такой сюжет.
Это как в анекдоте, где этих троих казнить. Пожалуйста, не надо, не казните меня. Этого не надо, он не хочет.
Слушай, да, но когда пройдут вот экстремальные процедуры увольнения, очень сильно зависит от культуры, от бюджета в компании. Порой это бывает вот так нечестно. И если смотреть стратегически, то так себе история, потому что это все равно информация прольется, ты потеряешь вовлеченность и лояльность оставшихся сотрудников, и у тебя перформанс очень сильно упадет. Да? Казалось бы, если ты выстроишь какую-то четкую, понятную историю, если надо соптимизировать расходы, не только в поте дело, да, можно честно прийти в команду и сказать, давайте откажемся, не знаю, от этих печенек чая, но сохраним команду, покажем результаты, все. Да, поэтому очень сильно зависит от того, как это делать. А если нам нужно, ну, не знаю, да, в тот же период пандемии, например, некоторые компании были вынуждены сокращать какие-то роли. Ну, не знаю, офис-менеджер. Офиса нету, зачем нам офис-менеджер? Ну, да, у нас нету денег для того, чтобы вас удержать. И это тоже очень честно, да, проговорить на всю компанию. Мы будем вынуждены сократить, не знаю, офис-менеджера, там, выплатить какой-то бонус, максимально поддержать человека, но у нас нет возможности сохранять ее в штате. Тогда у остальных людей мы уберем тревогу, и за счет того, что будем иметь, ну, открытую коммуникацию, у людей останется вера в нас как компании. Тут нужно практиковаться, тут нужно об этом говорить. Знаете, сейчас вот идешь на Ютубе, ты можешь прям посмотреть, там, не знаю, онлайн собеседование, да, и начинающие специалисты смотрят, как вообще собеседование происходит, и уже не так страшно. Вот, как будто мы тоже, наверное, дорастем до того, что про офбординг будут какие-то, не знаю, как мы сегодня с вами разбирали кейсы про увольнение, про сложное увольнение, когда мы открыто начнем говорить про то, что руководителям очень страшно после увольнения. А еще, например, есть такой феномен, когда ты как руководитель или топ-менеджер увольняешься из компании, ну, просто ты увольняешься, идешь дальше, ты перерос. Ты очень долго еще находишься в таком периоде адаптации, тебе очень сложно отключить компанию, и ты очень сильно переживаешь из-за этого. И, ну, то есть там есть прям очень такие серьезные психологические травмы у людей, потому что они считают, что они еще могут компании помочь и что-то делать, а их уже из каких-то метов выкидывают, и у людей тут происходит просто жесточайшее переживание.
Супер. А давайте тогда финализируем какой-то вот ноткой гуманности. Давайте скажем, что рано или поздно, наверное, все сталкиваются с увольнениями, и то, что вас будут увольнять, и это не какое-то ужасное клеймо, и вы там плохой специалист, плохой человек, и вообще какая-то фигня. Иногда где-то, да, вы накосячили, иногда где-то там со стороны компании какие-то проблемы были. И ничего такого прям супер стыдного в этом нет, и, в общем-то, ну, не стоит прям как-то максимально сильно переживать. Ведь вот тебя когда-нибудь увольняли, или ты безгрешен пока?
Ну, меня никогда не увольняли. Я заготовил ответ, но после твоего вопроса про безгрешен я как-то неловко себя чувствую, отвечая.
Так, ну давай, это будет еще интереснее. Давай к своему ответу.
Нет, я на самом деле хотел про другое дополнить. Вот ты говоришь о том, что когда вас увольняют, это, в общем, нормально. А я хочу сказать, что если вам приходится кого-то увольнять, то это вообще-то часть работы руководителя. Да, она супер неприятная часто для многих, хотя я знаю людей, которые, наоборот, там, любят это дело. Я к таким совсем не отношусь, но без этого не выстроить команду. Потому что когда вы не увольняете человека, который ничего не делает, то вы, ну, нечестно поступаете по отношению к своей команде. Когда вы никак не реагируете на то, что там сам человек хочет уволиться и не помогаете ему там сделать это плавно, вы тоже, в общем, стреляете себе в ногу. И поэтому история с тем, что вы должны понимать, когда человека уволить, вы должны понимать, когда человека удержать, вы должны понимать, когда человека отпустить, это сложная история, но это часть нашей с вами, дорогие коллеги, работы, и поэтому, ну, важно этому учиться. Я надеюсь, что сегодня мы многие поинты задели, а может быть, когда-нибудь мы по совету Веры сделаем отдельное шоу игровое, оно будет как телешоу «Окна», значит, туда будут приходить разные люди, увольнять друг друга, какие-то разные неординарные истории, находиться, что, значит, ты ее уволил, а на самом деле ее брат-близнец все это время сидел под столом и писал код, ну, в общем, вы поняли. Если, мои дорогие слушатели, вам очень хочется увидеть такое шоу, обязательно пишите об этом у нас в телеграм-канале Кода Кода, или пишите большими буквами «нет», если вы дослушали до этого места, но такое шоу ни в коем случае увидеть бы не хотели.
Ну и пишите какие-то истории, где либо вы увольняли, либо вас увольняли, чем все кончилось, как все прошло.
Да, я хотела тоже сказать, что если мы как сотрудники смотреть на себя как на людей, которые приходят в компанию, да, это естественно, прийти в компанию и уйти из нее. Это абсолютно естественно. И для любого руководителя очень важный навык и умение уметь увольнять людей, уметь управлять их вовлеченностью, уметь правильно отстроить коммуникацию. Этому надо учиться, этого не надо бояться. Чем отличается сеньористость руководителя? Тем, что мы умеем провоцировать кризисы, а не ждать, когда оно само собой рассосется. Вот. Поэтому, наверное, на старте я своим рядам даю тогда иногда такую задачку написать там список людей, которые, если уйдут из вашей команды, вы не расстроите. И если там есть хотя бы один человек, задать себе вопрос, блин, а может, ну, типа, какого перца он здесь, да, или, ну, то есть, может быть, я что-то не так использую его навыки, умения и способности, или, может быть, с ним надо давно расстаться, но просто он как-то там сам по себе болтается, и, в общем-то, давным-давно пора. Вот, поэтому, в общем, есть всякие хитрости, как прокачивать эти навыки, и этого не надо бояться, это действительно, этому нужно научиться, и фокусироваться, наверное, не на том, что нам нужно кого-то уволить, да, не знаю, если посмотреть на какую-нибудь баскетбольную команду, там же нету цели убрать какого-нибудь игрока, посадить его на скамейку запасных и переживать, ах, как он проиграл 1.5 минуты, а я его посадил на скамейку запасных. У баскетбольной команды на поле есть четкая задача, да, их продукт деятельности — играть, забивать голы. И ты как тимлид, ты как тренер отвечаешь за вот эту правильную конфигурацию в моменте, как ты чувствуешь, как ты видишь свою команду. Тимлид должен делать то же самое. Он управляет эффективностью своей команды. И если по каким-то причинам кто-то не играет, не может, не хочет, либо руководитель не может управлять, с ним надо расставаться. Это действительно неплохая, нехорошая история, она просто бывает.
Ну, а на этом все. С вами, как всегда, был я, Виктор Каэйша.
И я, Евгений Антонов.
Ну и с нами была очаровательная Вера Маневич.
Всем пока.
До новых встреч.
Пока-пока.